Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по второму соборному посланию апостола Петра. И сегодня обращаемся мы ко второй главе этого послания. Прежде чем прочитать некоторые отрывки из этого послания, важно, когда каждый будет сам прочитывать или это послание, или всего лишь вторую главу этого послания, важно обратить внимание, что весь контекст и этого послания, второй главы, да и многих других мест Нового Писания, Нового Завета, если вслушаться в них, совсем далек, очень далек от того рафинированного христианского восприятия, которое сейчас выдается за истинно христианское мировоззрение, за подлинное христианское восприятие жизни, которое внушает широту христианского сознания и легкость христианской жизни. Начинается вторая глава таким образом: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Мы знаем из Священного Писания Ветхого Завета, что были в народе лжепророки, на что и указывает апостол Петр. Он же и свидетельствует, что наступит время, и, возможно, очень скоро, недалеко от апостола Петра, потому что он пишет именно для людей свое послание, именно как для людей, которые, возможно, встретятся с этим явлением в своей жизни. И он свидетельствует о том, что, несомненно, будут лжеучители. Просто для него это само собой разумеется. Это в некотором роде естественно, это гарантированно и неизбежно. Он не говорит: «Может быть, у вас когда-нибудь вдруг неожиданно появятся лжеучители». Он говорит: «Нет, они, несомненно, будут. Были раньше, будут и позже. Были до Христа, будут и после Христа». Это некоторая данность этого падшего мира, данность мира, который любит ложь, данность мира, который любит грех. И вот он просто констатирует эту неизбежную составляющую человеческой и христианской жизни. В мире есть зло, и в мире есть ложь. И стало быть, обязательно будут находиться люди, которые будут служить этой лжи. Проблема-то в другом. И это с этим более или менее, хотя все менее и менее, люди в большинстве своем согласны, но апостол Петр подчеркивает, что эти лжеучители будут именно из среды церковной. Он не говорит, что они вот именно христиане, но именно то, что они несут свое учение христианам, само собой разумеется, значит, они, по крайней мере, по видимости своей, по внешним обстоятельствам своей жизни, кажутся принадлежащими церкви. Однако то, что они говорят, никакого отношения к церковному учению не имеет. Поэтому, как про них говорит апостол Павел, прощаясь со своими верными собратьями в Милите, как раньше него говорит Господь Иисус Христос, что будут волки в овечьих шкурах, то есть внешняя форма у них, она овечья, они как бы христиане, И то, что они говорят, приятно слышать, нравится слышать. И апостол Петр здесь покажет, что они именно льстить будут, уловят льстивыми словами. То есть лесть – это то, что приятно слышать, то, что нам нравится, то, что доставляет нам наслаждение, то, что доставляет нам удовольствие, то, что нам приятно, это очень греет наше сердце. И вот такими льстивыми, по-видимому, христианскими и духоносными речами эти, по сущности своей, волки, они будут уловлять людей в служение лжи, конечно, несознательно. Но в смысле несознательно никто не называет, не будет называть ложь ложью, и человек не будет служить лжи как лжи. До этого все-таки очень долго идти, очень надо постараться, чтобы человека уговорить и убедить служить лжи именно как лжи. Человек всегда, в том-то и трагедия, он принимает ложь за правду и на лжи пытается основать свою жизнь, думая, что это правда. Но, конечно, скажет каждый из нас, откуда нам знать, что ложь, что правда. Ну, мало ли человек заблуждается по какому-то недоразумению, по какой-то, в конце концов, необразованности. Мало ли почему, не может быть так все сурово. В том-то и дело, что мы забываем, что из-за такого, казалось бы, пустяка, из-за такой ничтожной вещи и произошло грехопадение. Ева послушала льстивые речи змея, льстивые, он ей льстил, и она ему поверила. Льстивым речам Евы прислушался Адам, поверил, и произошла трагедия, произошло грехопадение. Весь род человеческий, весь, совершенно, от первых людей до последних когда-либо живших на земле, от невинных младенцев, умерших во время боевых действий или еще того паче, умышленных, так и не родившихся, или стариков, никогда ничего плохого не сделавших, а умерших в нищете и скорби, все люди, живущие на земле, одним этим поступком обречены были на страдания, на скорбь, на болезни, на смерть, на зависимость от князя тьмы века сего, на зависимость от зла. Всего лишь одним поступком. Того, что люди не поверили истине, она ведь была им сказана, прежде чем они услышали слова змея, им сказано было не делать, не есть, и они не поверили словам истины, словам Божьим, поверили словам лжи, думая, что это правда, или желая думать, что это правда, и весь мир был вергнут в бедствие смерти и страданий. И сейчас, если задуматься или всмотреться в окружающую обстановку, ведь тоже люди выбирают ложь не потому, что они не знают, что ложь, а что правда, а потому, что они не хотят знать. У каждого есть совесть, и она сигнализирует ему, что правда, а что нет. У каждого есть Священное Писание, он может обратиться к нему, ведь он же грамотный человек, и прочитать, что в нем правда, и сравнить то, что предлагается ему, соответствует Священному Писанию или нет. Ведь апостол Павел, как мы увидим, однажды предупредит, что если даже ангел с неба скажет вам не то, что говорим мы, апостолы, да будет анафема, то есть этому нельзя верить. Но люди хотят верить, потому что то, что говорят лжеучители, приятно. И вот этих лжеучителей с каждым столетием становится все больше, больше и больше. Каждый говорящий выдает себя за истину, но проблема даже не в том, что он выдает себя за истину. Проблема в том, что он знает, сам в глубине души он знает, что то, что он говорит, не истина. В этом и есть катастрофа тех людей, которые верят лжеучителям. Каждый человек, который начинает говорить ложь, он сознает, что это ложь. Ведь если он стал лжеучителем, то есть он пошел чего-то людям говорить, он хочет привлечь их к себе, он хочет увлечь их за собой. Именно за собой а не за Христом. Он хочет, раз он лжеучитель, он приходит не к тем, кто не верит во Христа, он приходит к тем, кто верит во Христа. И вместо того, чтобы вместе с ними верить и созидать бытие церкви, он начинает отвлекать их от церковной жизни, уводить из церкви. Он не может не сознавать, что, уводя людей из церкви, он же, очевидно, делает что-то не то. Он же не может не сознавать, что откуда он сам-то взялся. Вот сам его бытие откуда взялось? Откуда он вырос такой, что ему вдруг по какой-то причине было дано особое откровение, что он знает нечто больше, чем знают другие? Он знает, что в церкви этих людей не должны считать истинными. Он знает, что апостолы всячески предупреждают от тех людей, которые доверяют собственным видениям вместо того, чтобы верить голосу церкви. Он знает, что на самом деле церковь призывает его к покаянию и смирению, а тот голос тайный или то видение, которое было ему явлено, говорит: «Не надо ничего, ты уже спасен». Это приятно слышать, это радостно, это приводит к некоторому душевному вдохновению, полету, и ему, хотя совесть и твердит ему, что не так, что-то тут не так, но он заглушает этот голос совести, потому что нравится ему то, что предлагает видение, мысли, голоса или то собственное восприятие Евангелия или учение Христова, которое ему кажется более важным или более истинным. Таким образом, они сознательно выбирают ложь, ставят ложь в основание своего учения. Конечно, они обволакивают эту ложь определенными льстивыми словами, заслоняя лживость их учения прежде всего от себя самого, чтобы совесть не так сильно напоминала им о том, что они неправы. И, конечно, для внешних, когда их слушают другие, им кажется, что как красиво, как замечательно, как приятно то учение, которое говорят эти лжеучителя. Но внутри этот лжеучитель, сожженный в своей совести, знает, с чего все началось, но боится со временем признаваться в этом даже сам себе. И, конечно, если мы еще и посмотрим на них, приглядимся к ним, кажется, ну вот же успешный человек, он же нормальный, он светится, он радуется, он вдохновенный, он в своем роде харизматическая личность, и мы тоже не очень задумываемся, откуда у него этот харизматизм. Нам нравится, что он говорит, нам нравится, как он говорит, нам нравится, куда он нас зовет, потому что он отвечает своими проповедями, словами на затаенные желания нашего сердца. Он успешен, он богат, у него все получается, мы тоже хотим так же. А куда в конечном счете зовут нас подлинные христианские проповедники? Куда они нас зовут? Они предлагают нам распятого Иисуса Христа и говорят: вот смысл этой жизни христианской. Бери крест и следуй за мной. Смиряйся, терпи, борись со страстями, со скрытыми желаниями, пытайся противостоять тем соблазнам, которые мир тебе дает. Живи совсем иначе, чем живет мир. Будь своего рода изгоем в этом мире. Будь отверженным от этого мира для того, чтобы приобрести вечную жизнь. Не бойтесь убивающих тело, говорит Господь Иисус Христос. Бойтесь тех, кто душу может погубить в гиене, хотя тело может и процветает. Это все грустно, это все печально. А тут мы видим успевающих людей, у которых все получается. Они не мучаются собственными страстями, они производят впечатление людей, на которых хочется походить. Ведь большинство ныне живущих христиан, по крайней мере, те люди, которые на виду, они не производят не такие, как Серафим Саровский или Иоанн Кронштадтский. Они гораздо более скромно выглядят. Они не чудотворцы. Они постоянно не смогли еще справиться с собственными грехами и страстями. Они постоянно в борьбе с искушениями и напастями. Они постоянно пытаются хоть как-то выкарабкаться из тех мелочных страстей, которые постоянно их опутывают, как паутиной, а надо еще любить, надо свидетельствовать, надо молиться, а суета мира, суета, в которую они погружены, не дает возможности им действительно жить полнотой христианской жизни. Это каждый чувствует, обращаясь к нынешним христианам. И вот приходит такой пламенный проповедник, очень похожий на таких же пламенных революционеров, которые такими же речами некогда подняли в течение не одного года, а долговременных десятилетних усилий вот своих лжеучительских смогли поднять народ не только на совершение революции, но самое страшное – на отвержение своего прошлого, на отвержение своей культуры, на отвержение своей веры. Они довели народ до безумия, но потому что довели, что народ захотел послушать этим лживым, но льстивым речам. И вот, слушая таких же пламенных проповедников, народ откликается на их проповедь. И видит, никаких внутренних конфликтов у этих людей нету. Все у них успешно, все замечательно. Не очень задумывается такой человек, а почему у них успешно и почему замечательно. И очевидно, они понимают, что этот лжеучитель, лжепроповедник, он не любит их. Но, в конце концов, ведь что такое любовь? Мы не очень и задумываемся. Главное, что он радостный, он успешный. И если я буду следовать за ним, то стану таким же. И вот через такие лжеучения, через успех этих лжеучений, через то, что люди не наказываются Богом, они не должны наказываться, как дальше и пишет во второй же главе апостол Петр, «Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». То есть, действительно, Господь и не вмешивается постоянно. Он предоставил человеку право жить в истории и свободно творить эту историю. Он сказал, что воздаяние будет его, мне отмщение, и я воздам. Но сказал, что воздаяние это будет тогда, когда наступит воскресение мертвых. А здесь он не гарантирует, что все грешники будут наказаны, а все праведники будут тут же утешены и помилованы. Бывает по-разному, но закономерность христианской жизни в том, что воздаяние и награды христиане ожидают там, в Царстве Небесном. Их сердца там, где сокровища нетленные, которые ни моль не портит, ни тление не пожирает. Они должны иметь сокровище сокровенное именно в грядущем Царстве, и этим они показывают, что они действительно дети своего Небесного Отца и чают этого воскресения, и чают этого утешения. Это, если хотите, некоторый показатель истинности христианства, когда люди действительно живут ожиданием, надеждой, верою, когда люди действительно все свое упование полагают в грядущем, а не в том, что тленно и временно. И, конечно, через такое вот преизобилие лжеучений, которых становится все больше и больше, путь истины находит поношение. Он теряет цену, он, если хотите, девальвируется. То есть то первоначальное свечение истины, которое было в первых христианах, становится все беднее и беднее. И не только потому, что христиане становятся другими, хотя и это тоже, но и потому, что слишком много приходит разных учителей, которые говорят похожие слова, которые говорят вроде бы тоже о христианстве, говорят тоже такими же евангельскими текстами, и человек ставит всех, говорящих о Христе, всех, говорящих евангельскими цитатами, как бы на одну доску, как бы в равные условия. Он начинает выбирать, начинает избирать, начинает думать, но своего духовного опыта разобраться в развлечении духов у него нет. Ему надо на что-то опереться, ему надо кому-то довериться, но он не хочет никому доверяться, потому что ему давно внушили «доверишь, и люди завладеют твоей свободой. Поэтому никому не верь, и человек не принимает ни одного из пути или, в конце концов, в отчаянии бросается в тот путь, который ему кажется наиболее подходящим, и запутывается в этом, как в паутине. Хотя, на самом деле, если бы он просто честно посмотрел в глаза всем этим проповедникам, если бы честно прочитал сам Евангелие, ведь у него есть разум и есть книга, если бы он сам честно обратился к Богу: «Господи, помоги мне разобраться в этом искренне и честно, как человек, жаждущий истину, как ребенок, заблудившийся и зовущий отца», то он бы увидел и ложь лжеучителей, и правду тех, кто свидетельствует о истине, хотя, может, и свидетели эти немощны, и свидетельство их немощно, но истина, она имеет такую силу, что всякий, ищущий эту истину, неизменно к ней приходит и неизменно ее находит. И далее апостол Петр показывает, что на самом деле говорить свидетельствует лишний раз о том, что наше представление о том, что такое несколько упрощенное, примитивное представление о том, что Бог любит всех, оно неправильно. Конечно, Бог есть любовь, и, несомненно, Он любит человека. Но трагедия, она на самом деле глубже, и она заключается не в том, любит или не любит Бог человека. Она заключается в том, что на самом деле любит человек. Бог любит человека. Но Адам и Ева были ввержены в состояние смертности, в состояние страданий, и это любовь Божья. Бог есть любовь, но духи падшие были погружены во тьму и навсегда были отринуты от света Божьего, на что указывает здесь апостол Петр. Бог любит людей, но погибл допотопный мир и спасся только в 8 душах, как опять-таки указывает Петр. То же самое про Содому и Гоморру, хотя, несомненно, Бог любит людей. И любит в том числе и этих людей, которые жили в Содоме и Гоморре. Но что-то в этих людях было совершенно не так, что иначе исправить, что-то сделать и с этими людьми, и с другими, живущими окрест, было невозможно. Но ведь это не только личное мнение апостола Петра, хотя если мы посмотрим дальше, и апостол Иоанн Богослов, который и сказал, что Бог есть любовь, и апостол Павел, и апостол Иаков, и апостол Иуда, брат Господень, говорят о том же. Но более того, в евангельском повествовании мы слышим, что сам Христос говорит ведь точно так же. Притча о страшном суде говорит о том, что одни станут слева, а другие справа. Это не потому, что одних Бог любит, а других нет. Это человек имеет такое состояние, что войти в Царство Божье он не может ни при каких усилиях божественной любви. Христос говорит в притче о талантах, что даже девы, которые идут ко Христу, которые стремятся к Нему, которые сохранили девство ради своего возлюбленного жениха, оказываются вне Царства Небесного. Хотя они все сделали, они ведь даже пошли и исполнили то, что необходимо, наполнили светильники маслом, но не вошли в Царство Божье. Христос рассказывает притчу о брачном пире, когда были позваны на брачный пир, но те, кто не пришли на этот брачный пир, были наказаны и никогда не войдут на этот брачный пир. Но и тот, который пришел на брачный пир, но пришел не так, как нужен, не так, как должен, был брошен во тьму кромешно. То есть на самом деле это нам хочется так понимать, это нам льстит слуху, когда мы слышим о том, что на небесах есть добрый, ну так скажем в кавычках, боженька, дедушка, который, что бы мы ни делали, ему в принципе все равно, он нас любит заведомо, и все равно при любых обстоятельствах мы точно спасемся, мы точно войдем в Царство Божие, и никто не сможет нам помешать. Мы обязательно этого достигнем. Неважно, как мы будем жить в этой жизни, в конце концов, все это не важно. Бог все равно, ведь Он же любит нас, Он обязательно пустит нас к себе. Евангелие не об этом говорит. Евангелие свидетельствует о совсем другой любви Божьей, о совсем другом Боге она говорит. И весть об этом Боге, и слово об этом Боге, к сожалению или к счастью, не льстит нашему слуху, не льстит даже тогда, когда мы действительно искренне всем сердцем принимаем Евангелие, оно не льстит нам. И понимаем, что нам очень трудно спастись, как говорит тот же апостол Петр. Если праведник едва спасается, нечестивый и грешный, где же явится? И вот человек, жизнь духовная, подлинное обращение к Богу тогда и называется, когда начинается, когда человек слышит не льстивые слова, а принимает реальность жизни своей перед лицом Бога и понимает, что у него очень много грехов и страстей. И эти страсти, и эти грехи, если он что-то с ними не сделает, если он как-то не изменит свое отношение к миру, к себе, к людям, к Богу, ему ни за что не войти в Царство Небесное. Он не сможет туда войти, ни при каких обстоятельствах, потому что сердце, Царство Божие внутри нас. Если сердце человеческое не изменилось, то что можно сделать еще со свободным существом? На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех Господь.